Здравствуйте, в эфире для вас работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России, и о том, как в России создавалась банковская система, оказывается, от ломбарда и до кредитных организаций, сейчас расскажет моя коллега Диана Кобракова. Диана, здравствуй.
Приветствую, Женя, всем здравствуйте. Да, действительно, от ломбарда, как это не удивительно, но так как история банковской системы, она давно началась, поэтому были разные виды и разные опции этой банковской системы. Но вот первые в России финансовые учреждения, в современном понимании финансовые учреждения, они появились как раз-таки в этот день, в 1754 году, по указу императрицы Елизаветы Петровны. Но, правда, заработать полноценно система не смогла, заемщики просто не возвращали банкам средства, но, тем не менее, удалось этот опыт использовать в дальнейшем, когда уже были выпущены первые бумажные деньги, они же ассигнации, и затем уже в 1786 году был создан Государственный заемный банк. Вот 1786 год. От него мы еще до 19 столетия следуем, до Александра II, и когда уже появляется Центробанк фактически, ну, в нашем сегодняшнем понимании. Но вот тогда это были лишь первые шаги. На протяжении двух столетий банковский сектор всячески реформировали. Но вот что мы получили в итоге, как раз-таки будем сегодня выяснять в эфире «Радио Спутник». Ну и сейчас с нами на прямой связи президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян. Григин Ашотович, я вас приветствую.
Да, добрый день.
Вот, Григин Ашотович, понятное дело, что, наверное, для каждой страны нашего сегодняшнего мира говорить о банковской системе, вообще о наличии банков, но это такое дело фактически обыденное. Когда мы говорим о банковской системе России на сегодняшний день, вы можете назвать четко достоинства и, на ваш взгляд, недостатки существующей вот этой банковской системы?
Конечно, всегда легче искать недостатки, но давайте поэтому начнем действительно с достоинств. Это то, что мы за последние 30 лет, 32 года, которые существует новая банковская система, рыночная, хотя сейчас это слово не в фаворе, но она основана на принципах рыночных отношений. И она за эти 32 года сумела, конечно, пройти очень серьезный путь, создаваясь даже в отсутствии нужного законодательства. В 88 году еще не было адекватного законодательства, только в 90 году первые законы вышли. Но за 32 года фактически мы вышли на уровень, который позволяет нам сказать, что мы современная банковская система с современными методами регулирования, управления, со своими, безусловно, недостатками, которые есть и в других банковских системах. И в этом смысле вот за короткий промежуток времени пройти такой большой путь и создать новую систему, поскольку в Советском Союзе это была совершенно другая, это была банковская система нашего советского социализма, там тоже со своими недостатками и преимуществами, мы их не обсуждаем сейчас. Так вот, пройти такой большой путь — это действительно большое достижение. То, что у нас есть сегодня серьезные недостатки, их большой перечень, но я назову один недостаток, который, на мой взгляд, существенно мешает развитию экономики в целом. Это некоторая концентрация и капитала, и клиентуры, и активов в ограниченной группе банков, преимущественно как раз госучастием. В этом смысле мы недостатком, вот я лично считаю, то, что мы, уйдя от советской системы управления финансами, фактически такой тихой сапой постепенно начинаем возвращаться опять к той централизованной. А централизованная система управления имеет свои преимущества и свои недостатки, но важна последовательность. Если мы ушли от централизованной в советском представлении плановой экономики, то и перешли все-таки на рынок и на интеграцию в мировой финансовый рынок, то мы должны это делать последовательно до конца. Так вот, мы некоторые такой отскок обратно стали осуществлять, концентрируя все больше и больше в руках банков, ограниченного перечня банков и преимущественно с государственным капиталом. А это нарушает конкуренцию на рынке, это нарушает основные фундаментальные принципы развития рыночного финансового рынка и рыночной экономики. Я понимаю, что многие зададут мне вопрос, так может и хорошо, что мы нарушаем, что мы уходим от рынка, что мы возвращаемся в идеальную советскую систему управления. Ну, боюсь, что это не так, и это целая тема уже для отдельной полемики. Так что достоинством является достижение за последние 32 года современного уровня банковской системы. Недостатком является отсутствие нормального уровня конкуренции, который очень необходим нашей экономике, чтобы эффективно развиваться.
Вот уточните, пожалуйста, Григорий Анатольевич, я не очень понимала, когда готовилась к нашему сегодняшнему эфиру, то есть в любой экономической статье написано, что банковская система российская, она двухуровневая. Ну, собственно, о чем вы сейчас и сами сказали. То есть, с одной стороны, у нас Центробанк, и потом у нас идут все остальные кредитные организации России, ну и представительства иностранных банков. Вот вы говорите, негатив и недостаток. Это концентрация денег в узком списке отдельных банков. Я так понимаю, что это те банки, которые вот вышли из Ассоциации российских банков в 2017 году.
Нет, это ну, так? Конечно, это не имеет отношения к их выходу или не выходу.
Я поняла,
из ассоциации,
я поняла.
Потому
я
что
просто хочу...
есть, тем не менее, банки с государственным капиталом. Вопрос в другом, что... тенденция шла на чрезмерную концентрацию не только капитала, не только активов, не только клиентуры, но на стилистику работы на рынке, когда эти банки особое положение занимают при распределении ресурсов, при регулировании, при получении допуска к госконтракту, обслуживанию компаний, работающих по госконтрактам, работающих с оборонной промышленностью. Я приводил некоторые яркие примеры в своих выступлениях, когда банки, частные банки, которые многие оборонные предприятия в 90-е годы спасали в условиях полной разрухи в начале 90-х годов, и эти оборонные предприятия благодаря этим банкам выжили и стали нормально работать, и когда они вышли на нормальный уровень, то последние там 5-7 лет начали им говорить, что они должны обслуживаться не в этих банках, а в тех банках, на которые им укажут. Понимаете? То есть очень много нарушений логики и нарушений принципов нормальной конкуренции происходило за последние годы, именно что и позволило, ну, поставило вопрос на, был поставлен вопрос на съезде Ассоциации российских банков в 17 году, что в общем-таки это не совсем правильно и это не идет на пользу экономики. И когда этот вопрос был поставлен, естественно, это не понравилось ряду банков, и через полгода они в ультимативной форме вышли из ассоциации, потому что ассоциация, конечно, должна отстаивать интересы всех своих участников и работает по принципу «один банк, один голос», а не больше голосов тем, у кого больше капитала. И это, конечно, не нравится некоторым участникам. Но это уже прошедшая история, это право каждого быть в той или иной ассоциации, право каждого иметь свой голос в такой организации, которая основана на принципах равноправия, а не на принципах акционерного общества, где капитал определяет долю голосов. Это отдельная тема. Но двухуровневая система тоже была несколько лет назад фактически несколько видоизменена. Второй уровень был расщеплен на два уровня: с универсальной банковской лицензией и с лицензией базовой. То есть, опять же,
вот я как раз
капиталу,
об этом и хотела у вас
капиталу,
уточнить.
Одни банки были отнесены к категории банков с базовой лицензией, с более ограниченными полномочиями, опять же, доступа там, к госсредствам, к предприятиям, к проектам, к договорам такого крупного масштаба. Но это было сделано под предлогом того, что они будут меньше регулироваться, меньше вот это воздействие регуляторное будет на них. На самом деле практика показала, что они просто были отодвинуты от многих лакомых, так скажем, сегментов экономики, а никакой такого смягчения они особо не почувствовали. Но это является уже такими нюансами текущей работы, поэтому с этим можно спорить, соглашаться, но это отдельная тема. Так что двухуровневость, она у нас формально есть, но на практике второй уровень даже формально расщеплен на два подуровня, вот я назвал базовое и, значит, универсальное, а с другой стороны, даже вот этот универсальный уровень универсальных банков де-факто расщеплен на уровень банков с особым статусом, которые ко всем программам и проектам имеют допуск, в том числе, например, программы поддержки вот сейчас в условиях коронавируса. Ограниченная группа банков сначала была допущена совсем там ограниченная, 4-5 банков, потом расширили до 10-20, сейчас может быть их уже даже 30-40, но понимаете, если осуществляется господдержка, то господдержка должна осуществляться клиентом любого банка. Здесь объектом является клиент, участник рынка, а не клиент того или иного банка. И поэтому осуществлять поддержку через банк и тем самым говорить вот сюда не ходи, туда ходи, это, наверное, тоже один из примеров того, где нарушается конкурентная среда. Так что банковская система у нас за последние годы стала преобразовываться и двигаться в сторону, вот я почему советский аналог привел, потому что в советской системе последние 80-е годы была создана там 7 специализированных банков, вот они и определяли всю политику, и никаких частных, никаких, значит, банков мельтешащих под ногами, значит, там не было. Там была жесткая советская система. В этой системе это было понятно. Но если мы уже перешли к другой системе, то в новой системе именно преимущество ее в том, что рыночный уровень должен учитывать основные каноны конкуренции. Вот эти,
да, Берегина Шутович, мы это поняли. У нас мало времени. Вот скажите, пожалуйста, теперь, как обычный человек, учитывая, что банков много, их сотни, как обычный человек должен правильно выбрать банк, если, допустим, он хочет открыть вклад, или он хочет взять кредит для развития бизнеса, или потребительский кредит. Вот можете назвать хотя бы пару-тройку критериев, на которые надо опираться при выборе банка сегодня?
Ну, простейшие критерии, исходя из поставленного вами вопроса. Если ты хочешь взять кредит, то ты должен в первую очередь найти банк, который тебе даст его по минимальной процентной ставке. Причем, чтобы полная стоимость кредита, реальная стоимость кредита, не написанная в виде процента, а реальная стоимость, потому что к написанным процентам могут добавляться обязательные страхования жизни, обязательные комиссии, и поехало-пошло, ты должен выбрать тот банк, который действительно тебе даст по минимальной ставке соответствующий кредит. Это тоже из множества нюансов состоит, поэтому как раз небольшого масштаба банк, он всегда с тобой быстрее найдет общий язык, чтобы тебя не обязывать выплачивать высокие комиссии или, соответственно, обязательные страхования осуществлять, которые тебе навязываются как мисселлинг, а чтобы тебе было бы комфортно, он за тебя действительно борется, конкурирует. Конкуренция в этом и выражается. Если вы хотите вклад разместить, то в этом случае, естественно, простой критерий. Вы смотрите, этот банк предоставляет вам достаточный высокий уровень процентной ставки, хотя здесь есть одно «но». Иногда банки привлекают высокими процентными ставками в редких случаях, когда у них неустойчивость появляется. И вот Центральный банк с этим жестко борется, чтобы не было бы завышения процентных ставок ради того, чтобы пылесосить рынок, а потом обанкротиться. Но, в принципе, вы, конечно, вклады определяете по процентной ставки, которая вам предлагается, ну и, естественно, пытаетесь выяснить, какова репутация банка, потому что уже наличие лицензии Центрального банка означает, что этот банк пользуется репутацией банка с устойчивым положением. И в этом смысле за последние годы уж очень много удалили банков, там справедливо-несправедливо, но неустойчивых банков удалили. Так что главные критерии при вкладе – это процент по вкладам, при кредите – это процент по кредиту, ну и, конечно же, по культуре обслуживания, по тому, насколько адекватно к вам относится персонал, насколько он выслушивает ваши потребности. И, конечно, вы тоже не для каждого банка являетесь желанным клиентом, если у вас испорчена кредитная история, если у вас не очень добросовестный какой-то вид бизнеса, который может смутить любой из банков. Так что здесь не только вы выбираете, но еще и надо, чтобы вас тоже выбрали. Так что эти довольно банальные, очевидные критерии по выбору и по работе с банком.
Спасибо, Григин Ашотович, за разъяснение. Президент Ассоциации российских банков Григин Тасунян был с нами на прямой связи. Но вот, кстати, кому любопытно, если мы говорим о надежности банков, то не забываем про различные рейтинги надежности банков, которые публикуют различные организации. Ну вот Forbes, например, тоже любит этим заниматься. Но понятное дело, что на определенные показатели вы посмотреть можете, у кого какие цели. Цифры, например, по деньгам присутствуют. Ну и, в общем, все это можно найти в открытом доступе в интернете. Короткая пауза и продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня речь о банковской системе Российской Федерации. И сейчас с нами на прямой связи заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС, кандидат экономических наук Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, хочется понять, все-таки в то время, пока мы все боремся с пандемией коронавируса, хочется понять, что на этом фоне ждет и банки, банковский сектор Российской Федерации, потому что, ну, наверное, весь апрель мы слушали разные заявления, начиная от господина Белоусова, заканчивая господином Костиным, о том, что банкам надо всячески помогать, ибо если сейчас они пусть и не на передовой, то к осени они могут столкнуться с вот этим вот эффектом накопленных рисков. Вот расскажите, пожалуйста, здесь детали. Кто находится реально под угрозой? Много ли вот этих накопленных рисков? Или же Центробанк так контролирует всю обстановку и всю ситуацию с этим?
Ну, это, конечно, то, что вы спрашиваете, это очень большая такая вселенная. Ну, кратко, вот если основные моменты здесь. Мне кажется, что банковская система сегодня работает относительно стабильно. Но это, знаете, стабильность такая немножко подмороженная, потому что вот в первые там 4 месяца, так сказать, года банковская система кредитовала бизнес и население. Но эти, вот как бы, знаете, кредитные риски были не такие высокие. То есть темпы роста кредитования сохранялись очень медленные. Поэтому больших вот таких вот рисков в банковской системе, в общем-то, не накоплено. То есть, ну, если мы возьмем, там, скажем, размеры безнадежных суд, вот, которые должны там население и юридические лица, это вот 6%, 7% это вот должны население, это от всех кредитов, выданных населению, и 11% для юридических лиц. То есть, в целом, банковская система такая, в общем-то, достаточно стабильная, но ожидать от нее каких-то вот чудес, наверное, сегодня не приходится. Немножко она будет кредитовать, но больших денег банковская система не сможет выдать для компенсации потери от коронавируса. И здесь важно, наверное, тоже также, ну, некая система интересов, потому что так построена сегодня система стимулирования кредитования вот компаний вот на вот в эту в эпоху коронавируса в том, что государство в общем-то делает некие программы, так сказать, поддержки малого и среднего бизнеса, но вот в отличие от других стран у нас такой примерно порядок, что значит государство говорит, ну я буду давать вот где-то 80% кредита, так сказать, да, а вот 20% должны дать банки вот тем компаниям, которые вот хотят сохранить рабочие места и так далее, так сказать. Конечно, ну вот интерес банков вот в подобном роде кредитования очень, ну, достаточно ограниченный, поэтому ожидать от банков таких каких-то активных действий здесь, ну, наверное, сегодня не приходится, хотя, наверное, делают они тоже то, что могут.
А вот схема кредитования, вот помните то, с чем столкнулись и министры, когда пытались взять кредит, а кредит взять не получилось. Да. Как вы думаете, сегодня в целом эта система уже более-менее отлажена, или все-таки здесь что является таким стопором для банков? Собственно, почему они то ли опасаются, то ли, ну, даже нехотя как-то себя ведут по отношению к выдаче кредитов?
Ну, вы знаете, вот со стороны как бы оценок вот представителей, скажем, деловой России, Титова, он говорит то, что банки здесь очень, ну, пассивно осуществляют кредитование. Главная проблема, наверное, в том, что, знаете, все-таки вот банки не влияют на вот как бы заморозку производственной деятельности, да, это вынужденная мера, которая долгое время там вот как бы была поддерживаемая решением правительства, да, в общем-то. И, но при поддержке бизнеса правительство говорит, вы знаете, вот я готова компенсировать, так сказать, да, вот эти простои там, так сказать, и так далее, но часть этих рисков должны взять на себя банки. И вот здесь, мне кажется, возникает некая проблема, потому что, ну, а банкам зачем вот брать на себя эти риски? Ведь не они виновны, там, вот, знаете, ну, не как бы вот инициировали остановку, да, так сказать, бизнеса. Поэтому для банка это дополнительный риск того, что ему кредиты не вернут. Хотя он меньше, чем, наверное, у правительства, которое вот, ну, субсидирует, так сказать, эти операции. Вот мне кажется, что вот в отличие от других стран, все-таки меры по поддержке бизнеса могли бы быть более активные со стороны вот централизованных ресурсов, ну, а банки могли бы быть более активными как проводники, так сказать, да, вот этого рефинансирования. Но участвовать там своими деньгами вот в такого рода поддержке, я думаю, что у банков, ну, на сегодняшний день нет достаточно сил, чтобы здесь переломить ситуацию. То есть здесь вот поэтому, наверное, вот такой консерватизм в банковской сфере наблюдается.
А как вы думаете, Александр Евгеньевич, есть ли перспективы того, что, допустим, к концу года или в следующем году все-таки ряд банков, они столкнутся с невозвратом кредитных денег, ну и, соответственно, возможно, кто-то начнет говорить о реструктуризации долгов уже со стороны государства. Вот здесь больше велики шансы на то, что эта кредитная организация, она скорее закроется и, ну, перестанет существовать, или все-таки государство здесь будет помогать. Ну, в общем, учитывая, что там периодически банковский сектор, ну, его все-таки проверяют, за ним следят, у кого-то аннулируют лицензии, ну, и вот такие действия тоже происходят.
Ну, как вы знаете, мне кажется, мы не увидим вот таких вот больших и печальных событий, как наблюдали последние годы, да, что крупный банк в результате, так сказать, там кризиса оказался с токсичными активами и не может выполнять своими обязательствами. Нет, такого, я думаю, мы в массовом порядке не увидим по нескольким причинам. Ну, во-первых, у банков сегодня есть некий такой жирок, так сказать, в виде ну, достаточности собственного капитала, да, при токсичных активах они вынуждены резервировать там часть средств. И мне кажется, что сегодня эти запасы достаточны для того, чтобы вот там 9-10%, так сказать, вот токсичных кредитов, да, так сказать, за счет своих средств возмещать. Здесь не потребуется роль государства. И еще, если мы посмотрим просто на то, сколько ликвидности вот Центральный банк, Минфин предоставляет банками через там различные меры по рефинансированию, все-таки эти операции не такие значительные, как были, скажем, в 2008 году. И мы видим, что на счетах у банков, там на корсчете, там на депозитах в банках в виде облигаций Банков России примерно чуть меньше там 5 триллионов рублей лежит ликвидности, да, так сказать, то есть что вот банки могут использовать для подобных мероприятий. Нет, банки сейчас не являются таким явным первым проводником, знаете, вот финансовой поддержки бизнеса. Возможно, они могли играть бы более значимую роль, но все-таки они ее не играют, поэтому, ну, из кризиса, скорее всего, банки выйдут более-менее стабильными, ну, с некоторым нашим только разочарованием, что все-таки они могли бы быть более активными, так сказать,
Спасибо. Спасибо, Александр Евгеньевич. Время, к сожалению, заканчивается, но спасибо за все комментарии и разъяснения. Александр Абрамов, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИКС, кандидат экономических наук. Мы говорили о банковской системе России.